качестве непроявленного или сокровенного логоса в своем латентном состоянии он существовал извечно в арба-ил, в метафизической абстракции, поэтому он един со всеми другими, как единство, последнее, включающее все без различия, называли энноя, сие, молчание, битос и так далее. Как проявленный он андрогин, Христос и София, божественная мудрость, которые спускаются в человека Иисуса. Как показал Ириней, и отец, и сын любили красоту формам первичной женщины, которая есть битос, глубь, так же, как и София. Они, объединившись, произвели Афита и Софию, опять двуполое единство, мужскую и женскую мудрость, причем одна рассматривалась как непроявленный Святой Дух или старшая София, пневма, разумная мать всего, другой как проявленный или офит, представляющий божественную мудрость, павшую в материю, или бога-человека Иисуса, которого гностики офиты представляли в виде змея, офита. Оплодотворенная божественным светом отца и сына, высочайшего духа и энои, София производит, в свою очередь, две другие эманации совершенного Христоса и вторую, несовершенную, Софию Ахамот. Примечание в гностиках Кинга. Мы находим эту систему в несколько неправильном виде. Автор указывает, что он следовал труду Беллермана «Drei Programmen über die Abraxas Gemen». От Ахамот, простая мудрость, которая становится посредником между интеллектуальным и материальными мирами. Христос был посредник и водитель между Богом, высочайшим, и всем, что есть духовного в человеке. Ахамот, младшая София, выполняла ту же самую обязанность между первичным человеком, энноей, и материей. То, что тайно подразумевалось под общим названием Христос, мы только что объяснили. Мы находим, что достопочтимый доктор Престон из Нью-Йорка во время произносимой им проповеди о Месяце Марии выразил христианскую идею о женском начале Троицы лучше и яснее, чем могли бы мы, и притом весьма существенно в духе древнего языческого философа. Он сказал, что план искупления требовал, чтобы была найдена мать, а Мария... И Мария предстает в качестве единственного примера, когда для осуществления Божьего замысла было необходимо существо. Мы попросим разрешения возразить достопочтимому джентльмену. Как было доказано выше, за тысячи лет до нашей эры все языческие теогонии нашли необходимым найти женское начало, матерь, для триединого мужского начала. Поэтому христианство не представляет того единственного примера такого завершения Божьего замысла, хотя, как показывает настоящий труд, там было больше философии и меньше материализма, или, вернее, антропоморфизма. Но здесь достопочтимый доктор выражает языческую мысль в христианских идеях. «Он, Бог, — говорит он, — подготавливал ее, Марии, девственную и небесную чистоту, так как Матерь, оскверненная, не могла стать Матерью Высочайшего. Святая Дева даже в своем детстве была более прелестна, чем все Херувимы и Серафимы, и с младенчества до зрелого девичества и женственности она становилась все чище и чище. Самой своей святостью она царствовала над сердцем Бога. Когда настал час, всех придворных Царства Небесного заставили замолчать, и Троица слушала ответ Марии, ибо без ее согласия мир не мог быть спасен. Не кажется ли вам, что мы как будто читаем Иринея, объясняющего гностическую ересь, которая учила, что отец и сын любили красоту формам небесной девы? Или египетскую систему об Изиде, которая была Озирису Гору и женою, и сестрою, и матерью. По гностической философии было только два, но христиане улучшили и усовершенствовали эту систему, сделав ее совершенно языческой, так как это есть халдейские Ану-Бел-Хоа, сливающиеся в Мелите. Затем, так как этот месяц, Марии, добавляет доктор Престон, начинается в пасхальный период, месяц, когда природа украшает себя плодами и цветами, предвестниками прекрасного урожая, давайте и мы тоже заложим начало золотого урожая. В этом месяце мертвые выходят из земли, символизируя воскресение, поэтому, когда мы будем преклонять колени перед алтарем святой и беспорочной Марии, тогда вспомним, что из нас должен исходить росток обещания, цветок надежды и нерушимый плод святости. Это точный субстрат языческой мысли, которая, между прочими значениями, символизировала своими обрядами воскресения Озириса, Адониса, Вакха и других умерщвленных солнечных богов, воскресение всей природы весной, прорастание семян, которые были мертвы и спали в течение зимы, хранясь, выражаясь аллегорически, в подземном царстве Гадесе. Это выражено тремя днями, проведенными в аду перед воскресением из мертвых Геркулесом, Христом и другими. Эта производная, или скорее ересь, как его называют в христианстве, есть просто брахманистская доктрина во всей своей архаической чистоте. Вишну, второе лицо в индусской троице, является также логосом, так как впоследствии его заставляют воплотиться в Кришне. И Лакми или Лакшми, которая так же, как в случае Хазириса и Изиды, Эйнсофа и Сефиры, Битаса и Энои, является и его женой, и сестрой, и дочерью в течение этой бесконечной корреляции мужских и женских творящих сил в малопонятной метафизике древних философий, и есть София Ахамот. Кришна является посредником, обещанным Брахмой человечеству, и выражает ту же самую идею, что и гностический Христос. И Лакми, духовная половина Вишну, есть символ физической природы, всемирная мать всех материальных и проявленных форм, посредница и защитница природы, подобно Софии Ахамот, которая превращена гностиками в посредницу между великой причиной и материей, как Христос является посредником между нею и духовным человечеством. Это брахмано-гностическое учение более логично и более соответствует аллегории в книге Бытия и грехопадению человека. Когда Бог проклинает первую пару, Он вынужден также проклинать землю и все, что на ней. Новый Завет дает нам Искупителя за первый грех человечества, которое было наказано за то, что согрешило, но не сказано ни одного слова о Спасителе, который снял бы незаслуженное проклятие с земли и животных, которые совсем не грешили. Поэтому гностическая аллегория выявляет больше чувства как справедливости, так и логики, чем христианская. В системе афитов София, андрогинная мудрость, является также женским духом или индусской женой Нарии, Нараяна, витающей над водами, хаосом или будущей материей. Она оживляет его издали, но не касаясь бездны тьмы. Она не в состоянии это сделать, так как мудрость чисто интеллектуальна и не может непосредственно воздействовать на материю. Поэтому София вынуждена обратиться к своему высшему родителю, но хотя жизнь первоначально происходит из невидимой причины, и ее энноии, ни тот, ни другой, не может больше, чем она сама, как-либо воздействовать на низший хаос, в котором материя приобретает свою определенную форму. Поэтому Софии приходится использовать для выполнения своей задачи свою несовершенную эманацию Софию Ахамот, так как последняя смешанной природы, наполовину духовно, наполовину материально.